Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном и драгоценном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Не раз на этом месте Ты разрушал твердыни ада и давал свободу святым Твоим. Да будет и в этом служении провозглашена свобода, которую Ты принес в Голгофской крови. Благодарю Тебя за нее и принимаю ее. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое мы принимаем. По благодати Твоей и по милости Твоей да будет раскрыт разум народа Твоего к разумению глаголов Твоих. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Откроем наши Библии. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, с 22 стиха. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие и благовоние, коней и лошаков из года в год. Вновь мы встречаемся с уникальным откровением для церкви. Соломон, в силу рассматривая нами образа, является прообразом Духа Святого, который царствует в Израиле после Давида, практически проводя учение Давида и откровение Давида, которые он имел. Поэтому все время будем твердо держать в своем уме. Мы будем рассматривать Соломона и как простого человека с его ошибками и изъянами. Но в первую очередь мы его рассматриваем как прообраз, потому что он здесь представлен нам как прообраз. И это непростая история, что он превзошел всех царей земли, и все цари земли искали видеть его. Слово «все цари земли искали видеть его» говорит о том, несмотря на то, что любое царство в этом мире принадлежит Богу, и Он дает его кому хочет. Нет ни одного народа, ни одного племени, где бы вождь племени или президент республики был поставлен без воли Божией. Какой народ, такой будет поставлен им и царь. Такова воля Божия. Однажды вавилонский монарх это признал и сказал, это было откровение для него, он сказал, он поставляет на престол и низлагает. Он дает силу мудрым и разумным и делает то, что он хочет. Это все Бог, и поэтому, когда вы смотрите и возмущаетесь иногда делами президентов, царей, монархов, императоров, перестаньте возмущаться. Они такие, какой народ. Народ отступил в свое время от Бога и стал служить идолам, и он дал им жестоких императоров в Римской империи, и они казнили этот народ. Христианство всегда выходило победителем. И здесь Слово Божие говорит, все цари искали видеть Соломона. Это говорит о том, что когда Дух Святой помазывает кого-то в цари, тем не менее, какой бы мудростью эти цари не обладали, я говорю о царях и священниках Богу нашему, ибо вы царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. То есть вы цари и священники. Определенная категория святых является царями и священниками. Не все подряд святые являются царями и священниками. Потому что Слово Божие говорит, что только верный и тот, кто все победил, тому дам я сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам сесть со мною на престоле моем. Вы видите, не все сядут на престоле, не все будут царственным священством. И теперь здесь говорится, что все эти цари приходили, искали мудрости видеть его. И я верю, что любой помазанник Божий, чем больше он знает Бога и получает полномочия, тем больше он ищет лица Божьего. И написано, все цари земные приходили. Иерусалим станет светом. И Слово Божие говорит, цари земные принесут в него славу и честь свою. О каких царях земных здесь говорится, что они принесут славу и честь свою? Неужели вы думаете, что Бог позволит, чтобы Нерон принес славу и честь свою? Его слава – это бесславие. и также слава нынешних царей. Здесь говорится о святых, которые будут царствовать на земле. Они будут царствовать на земле и принесут в Иерусалим славу и честь свою. Точно так, как 24 старца принесли славу и честь свою Агнцу. Они сложили свои венцы и сказали: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь». И здесь написано, они приносили. Давайте обратим внимание, что эти цари приносили. Во-первых, они искали видеть самого Соломона. Разве не заложено в каждом любящем Господа сердце? Не заложено то желание видеть Господа? «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Как только мы слышим, что кто-то рассказывает или свидетельствует: «Господь мне сказал», мы сразу желаем, чтобы Господь и мне тоже говорил. И сатана нам сразу говорит: «Ты недостоин, Бог с тобой не говорит, он говорит только с определенными людьми». Бог хочет говорить с каждым своим сыном и с каждой своей дочерью. Со всеми рожденными у него есть желание говорить. Мало того, он говорит. Только не все слышат его голос. Он говорит, но не все слышат. Необрезанное ухо не слышит его голоса, а он говорит ко всем, без исключения. Потому что кого он родил, он с теми начинает разговаривать. Иногда рождается глухой ребенок, мать все равно с ним разговаривает. Она говорит, но ребенок не слышит. Я приблизительно смотрю так на душевных людей. Они еще глухи, их ухо не обрезано, они еще слепы, они еще не прозрели. И Бог им показывает, Бог с ними разговаривает, потому что они его дети. А они не видят, не слышат. Но зато у них ухо открыто для противника. Они слышат все время, он говорит: «Бог тебя оставил, Бог с тобой не хочет говорить». Запомните все раз и навсегда, Бог еще никогда никого не оставлял. Он верен своему слову. Он сказал: «Не оставлю вас сиротами». В каком бы состоянии вы ни находились, Бог все время говорит. Я знаю, что Бог говорит, и я иногда начинаю молиться и говорить: «Господи, повтори, дай мне услышать». Я знаю, что в моей сложной ситуации ты дал мне ответ, я его не услышал. Я начинаю молиться и искать его лица, чтобы мне услышать. И вдруг я начинаю слышать. Иногда это слышание бывает каким-то таким далеким-далеким. И я понимаю, это я далеко от него. Мне еще надо ближе приблизиться к нему. И я молю его: «Боже, приблизь меня к себе, дай мне услышать голос твой». И, наконец, я начинаю яснее слышать его голос. Бог говорит со всеми. Поэтому эти цари искали видеть лицо Соломона. И они приходили к нему и приносили ему дары. Посмотрите, что они приносили. Они приносили ему сосуды серебряные. Он принимал их, но он не пользовался ими. Он принимал серебряные сосуды, но не пользовался. Если вы помните, в предыдущем разборе слова мы отметили, что царь Соломон пользовался только золотыми сосудами. Вы это прекрасно помните. Бог не будет пользоваться серебряными, деревянными, медными, глиняными сосудами. Он будет пользоваться золотыми сосудами. И здесь написано, они приносили ему и золотые сосуды, не только серебряные. Они приносили сосуды серебряные и сосуды золотые. Эти сосуды золотые, которые приносили цари, никто иное, как люди, помазанные Богом, которые воспитали других людей и довели их до совершенства. Довели их до совершенства, потому что Слово Божие говорит, что никто не сможет сам прийти к совершенству. Бог для этой цели, чтобы церковь пришла к совершенству, и отдельный человек поставил, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, и в-третьих, учителей, и иным дал силу чудодейственные, чтобы мы пришли в полную меру возраста Христова. Он дал нам эти дары, этих людей, для назидания, то есть для того, чтобы церковь приходила в полную меру возраста Христова. И когда она приходит в полную меру возраста Христова, она становится золотом. Она становится золотым сосудом. Бог рассматривает церковь свою все еще золотом. Вы можете рассматривать ее не золотом. Иногда мы можем отмечать большие отклонения в народе Божьем. Отклонения есть, но Бог рассматривает нас золотом. В Откровении Иоанна там написано, он ходит посреди семи золотых светильников. И объясняет Иоанну, семь золотых светильников – суть семь церквей. Потом мы видим, что все эти семь церквей имели недостатки. И иногда очень сильные недостатки. В одной из церквей на престоле этой церкви стоял не Дух Святой, не Соломон, не Давид, а дьявол. Ты живешь там, где престол сатаны. Ты допускаешь Иезавели, и она пророчествует. Ты допускаешь учение Валаама. У тебя есть то, что я ненавижу, учение Николаитов. У тебя есть то, у тебя есть другое. Ты оставил первую любовь. Возвратись. Вы обратили внимание, что в каждой церкви, ни к одной церкви не было того, чтобы Бог полностью был ей удовлетворен. Он был удовлетворен определенной категорией церкви. Даже там, где престол сатаны, он сказал, но есть у тебя несколько человек, которые не сквернили одежд своих. Это и было золото церкви. Несколько человек. Но эти несколько человек не оставили церковь. Они не сказали, в этой церкви нет ничего, пойдем искать другое. Эта церковь не церковь. Они не оставили. И притом запомните, что золотые сосуды, они не просто стали золотом. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Их уничижали в церкви, их занижали, на них клеветали, их не признавали. И поэтому они стали золотом, они остались верными, у них не было внутри горечи, и они благословляли наследие Божие. И вот такие золотые сосуды преподнесли Соломону. Повторяю, Бог принимает, но чем он пользуется? Далее и принесли ему одежды. Написано, одежды, оружие и благовония. Конечно, всякой любой одеждой он не пользовался, но ему приносили оружие и приносили воинское вооружение, ему приносили одежду. Цари не принесут вам простой одежды. Они приносили виссон, они приносили багряницу, они приносили золото. И вы знаете, что виссон – это праведность святых. Они приносили ему оружие. И Слово Божие говорит, что действительно мы должны облечься во все оружие Божие. Иногда мы думаем, что оружие нам даст непосредственно сам Бог, забывая, что это цари приносили оружие Соломону. Потому что Бог дал ковать это оружие своим помазанникам, и они могут показать, что такое оружие. Потому что оружием является истина, меч Слова Божьего. Оружием является Слово Божие, которое трансформируется в броню праведности. Оружием является шлем спасения, и только помазанник Господень донесет и докажет вам Писанием, что вы спасены однажды, окончательно и навсегда, и чтобы вы никогда не сомневались. И вы оденете этот шлем спасения, и никакая мысль дьявола не проникнет в ваше святилище. И поэтому вот это все оружие приносили ему цари, оружие, благовоние приносили. Да взойдет молитва моя, как жертва вечерняя, как благоухание приятное пред лицо Твое. Мы слышали эту прекрасную песню, это исполнение, это действительно было льющееся благоухание. Тот, кто был соединен во время пения хора, это было льющееся благоухание Богу. И это приносили цари. Хор сам собою так не запоет, если не будет руководителя, который не отберет, не научит, у которого будет достаточно терпения, чтобы терпеть и переносить всякий характер и вмещать человека такого, какой он есть, воспитывать его и любить его. Вот поэтому здесь говорится, что они приносили благовония, это цари. Далее здесь говорится, они приносили помимо благовония коней и лошаков из года в год. А теперь обратим внимание, что делал царь Соломон с этими конями. И было у Соломона, 25 стих, и было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе, и в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Теперь вы видите, что он делал из этих одежд, из этого вооружения, и что он делал из золотых сосудов, он сделал из этих лошаков, то есть лошадей, коней, которые поставляли ему колесницы, которые поставляли оружие, он сделал 4000 стойл и сделал города колесничные. Слово «город» – это окруженная крепость. Это крепость. И он сделал такие крепости. И Слово Божие говорит, у него было 4000 стойл. Слово 4000 говорит нам о четырех реках, выходящих из рая для орошения Едемского рая. Для того, чтобы рай был орошаем, Бог дал четыре реки, Бог дал четыре учения, Бог дал четыре небесных ветра для борьбы с другими четырьмя ветрами, с четырьмя зверями, противоборствующими этим четырем ветрам небесным, которые боролись на Великом море. Это четыре духа небесных, это четыре учения, это четыре матери, которые родили 12 сыновей, 12 тысяч всадников. 12 учений базовых исходят из четырех учений. И здесь очень ясно говорится, что были стойла, 4000 стойл для колесниц и для коней. И к ним было 12000 всадников, и все они находились в городах колесничных. Что это за города колесничные? Что это за крепости, будем говорить, для колесниц? Вы уже знаете, что колесницей является никто иной, как носители света. Потому что на колеснице будет шествовать непосредственно сам Дух Святой. Бог говорит, что Он шествует на колесницах, и колесница всегда представляет, что она кого-то носит, кого-то представляет. Колесница сама не является светом, но она представляет свет. Мы свет потому что мы представляем Иисуса Христа. Мы никогда бы не были светом, если бы Иисус не жил в нас силою своего Слова и Духом Святым. Никогда не бывает так, чтобы Слово жило во мне, а Духа Святого не было. Или же наоборот, Дух Святой жил во мне, а Слово Его бы не жило во мне. Если вы встречаете человека, и он невежда в Писании, значит, он не свет, он тьма. И Слово Божие говорит, то какова же тьма? Имя Божие кулится у язычников, если вы не знаете Писаний, если вы живете пророчествами людей, которые не основаны на Писании. Потому что Дух Святой живет в Писании, и когда вы берете Слово, вы берете его вместе с Духом Святым. И тогда вы становитесь представителями, колесницей, носителем Бога Вседержителя. И вы находитесь именно, видите, вы знаете свое место, свое стойло. Там есть корм, и там есть место каждому. Откуда будут выходить 12 тысяч всадников на этих конях? И Слово Божие говорит здесь, зачем Соломону все это понадобилось? Зачем он это все сделал? Ведь Давид до него уже покорил все народы, и написано, был покой. Бог дал покой народу Божьему отовсюду в одни царя Давида. Зачем же Соломону понадобилась такая армия? И я бы не сказал, что это большая армия. Ну что такое 12 тысяч всадников? В то время, когда против него могли быть брошены 2 миллиона всадников на конях. Неужели он думает 12 тысячами победить 2 миллиона? Вы знаете, именно 12 тысяч победят 10 миллионов, 20, 100 миллионов победят, все победят, лишь бы их было 12, потому что он мог бы сделать больше. Я размышлял и думал, Соломон в это время был таким богатым царем, такой, у него должна была бы быть такая мощная армия, и вдруг здесь Слово Божие говорит, у него было только 4 тысячи стойл, и это было только для 12 тысяч всадников и колесниц. Вот интересно. Но мы уже знаем, что это обозначает, учение. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 4 учения, которые рождают нам 12 базовых учений. А потом эти учения, в свою очередь, рождают множество доктрин, святых доктрин. Но эти доктрины, без этих учений, без этих стоил, они умрут. Вот почему сегодня, когда говорят вам о доктрине освящения, о доктрине крови или еще какой-либо доктрине, о доктрине, как побеждать, все эти доктрины не работают. Причина – нету стойла. Должны быть 4 базовых учения. Нету их, которые несут в себе тройственность. Нету. Если бы они были, то тогда эти учения работали бы в церкви. Но они не работают. Теперь я хочу подойти к лошадям, коням. Слово Божие говорит, что их доставляли из Египта и из всех земель. Это стих 28. Коней привозили Соломону из Египта и из всех земель. Вот откуда доставляли ему коней. Конь – это всегда символ войны. Это не символ мира. Это символ войны. И написано, у него было 12 тысяч всадников для этих коней. Когда Иисус будет возвращаться назад, он будет возвращаться именно на белом коне, и за ним будет следовать белая конница. Святые на белых конях. Они будут идти не для того, чтобы принести мир, и не для того, чтобы благовествовать Евангелие. Они будут идти для суда, чтобы судить тех, которые не покорились Евангелию, а которые бегали и искали по всем комнатам, что где говорится и что где видится. Нет выше пророческого слова, как в написанной книге Библия, которая вмещает в себя Старый и Новый Завет. Библия вмещает в себя Старый и Новый Завет, и Евангелие, и Старый Завет. Притом Старый Завет является образом, и Евангелие написано на базе этих образов. И все те, которые сегодня пытаются отвергнуть образы, пытаясь доказать, что они были и существовали до 3-го либо 4-го века, и потом их не было. Нет, образы всегда были и всегда будут. И как только вы слышите какое-то слово, я говорю «камень», и у вас сразу рисуется образ камня. Я говорю «вода», у вас рисуется образ воды. И вы можете объяснять, каждый по-своему может объяснить эту жидкость. Я говорю «дерево», у каждого рисуется дерево, цветок. Если я назову отдельный цветок «роза», у вас будет не лилия рисоваться образ в глазах, а именно роза. И я хотел бы послушать тех, кто отвергает образы, каким образом они будут говорить без образов, когда любое слово что-то обозначает, какой-то образ несет. Каждое слово – это тело, это уже образ. Каждое слово – это уже образ. Наш Бог говорит только образом, потому что когда Он говорит, Его Слово сразу что-то создает. И поэтому здесь я хотел остановиться именно на приготовлении к войне и к войне самой. То есть армия Соломона и то, что он создал, находилось все время в состоянии боевой готовности. Им не нужно было воевать, но им нужно было находиться в состоянии боевой готовности. Соломону не надо было завоевывать какие-то царства, до него сделал все это Давид. И теперь я хочу обратиться назад к Давиду как к прообразу Иисуса Христа. Есть учение, что Иисус Христос завоевал нам спасение, но мы все-таки что-то еще должны сделать со своей стороны и воевать с демонами ада. Мы действительно должны воевать, но как мы должны воевать? Если Иисус все сделал, то что нужно делать нам? Сегодняшний образ показывает, что нам нужно сделать. Нам не надо заново завоевывать то, что уже завоевано. Давид завоевал все царства и был относительный покой. И поэтому Соломон мог строить храм, потому что Давид все сделал. Дух Святой сейчас может созидать нас в храм Божий, приводить нас к совершенству, потому что Иисус полностью разоружил ад, отнял силу у начальства властей и властно подверг их позору. Сатана не любит эту проповедь, он хочет вам показать, что не все еще сделано, что вам еще надо воевать с дьяволом и демонами ада. Слово Божие говорит действительно, но мы должны прийти в равновесие и понять, как мы должны воевать. Мы должны воевать. Есть 5 мест о войне в Священном Писании, но ни в одном из этих мест не сказано о войне с бесами. Ни в одном из этих мест не сказано о войне с бесами. Я приведу 1 место Священного Писания, 2 Коринфянам 10:3-5. Посмотрим, что здесь говорится. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вы видите, здесь говорится о войне, об умственной зависимости, чтобы захватить разум. Называется это твердыня ада. Чтобы захватить разум. Каким образом мы это делаем? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть мы должны воевать с собственным разумом. Не с демонами, а с собственным разумом, чтобы правильно его направлять. Мы должны дать ему достаточно дров, достаточно огня и достаточно воды, чтобы он мог работать. Потому что разум требует пищи. И мы часто даем ему не ту пищу, и это зависит от нас. Вот в этом и есть наша война. Что мы должны пленять себя, и если вы сможете пленить свой разум Словом Божьим, то вы сможете пленять и всякий разум, разрушать всякие твердыни в умах людей и пленять их в послушание Христу. Если они будут послушны религии, вы будете пленять их в послушание Христу. Если они будут послушны деноминации, вы будете пленять их в послушание Христу. Если они будут послушны греху, вы будете пленять их в послушание Христу. Вы видите, здесь война идет со своим умом. Далее, 1 Тимофею 1:18. Здесь тоже говорится о войне. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Здесь говорится не бросать веру посреди битвы, сохранять верность Слову Божьему. «Преподаю тебе, чтобы ты воинствовал согласно Слову». Вы видите, речь идет о том, что некоторые потеряли веру. Откуда вера приходит? Вера приходит от откровения, от слышания Слова Божия. Слово Божие. С кем мы сейчас воюем? Опять мы воюем сами собой для сохранения веры. Чтобы сохранить веру, нам нужно Слово Божие, и мы непосредственно здесь с бесом не встречаемся. Мы встречаемся со всевозможными учениями. Мы встречаемся с преданиями, мы встречаемся с традициями, а нам нужно сохранить упование и веру в чистоте, написанную и основанную на основе Слова Божьего. Я понимаю, что многие люди говорят, это не по Слову Божьему, они пытаются аргументировать Словом Божьим, чтобы утвердить свои предания. Они пытаются отвергнуть образы Слова Божьего, чтобы восстановить свои образы. Но здесь как раз говорится, я тебе преподаю, чтобы ты воинствовал как добрый воин, чтобы сохранить веру, потому что некоторые отвергли веру и добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Вы знаете, что совесть человека настраивается по Слову Божьему, либо настраивается по каким-то учениям. Как вы настроите вашу совесть, такой она и будет. Далее и во втором послании к Тимофею, второй главой, четвертым стихом говорится такие слова. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Здесь тоже не говорится о демонах, здесь говорится, чтобы мы удалили хаос из своей жизни. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Здесь говорится о житейских делах. Здесь говорится о тернии, о богатстве и заботах этого века, которые заглушают растения. Опять мы воюем не прямо с самими бесами. Иаков 4.1, там интересное место Священного Писания. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений воюющих в членах ваших?» Здесь говорится о войне с плотью, о войне со своими страстями, со своими похотями, но не с демонами ада. Той плотью, с которой мы родились, которую унаследовали от наших отцов, от наших матерей. И мы воюем с нею. Апостол Петр далее пишет, что попытка плоти – это завладеть разумом. Это написано 1 Петра 2.11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Плотские похоти восстают на душу, восстают на разум, хотят захватить разум в плен. Просвещенный разум говорит, это грех, а страсть и похоть говорит, ты не можешь так жить. Ты не можешь, другие могут, а ты не можешь. Они убеждают нас, что мы не можем жить без блуда, мы не можем жить без алкоголя, без наркотиков, без воровства, без гордости, без славы. Мы не можем жить без такой машины, без такого дома. Мы не можем жить просто так, мы должны жить лучше, чем живут все другие. Есть люди, которые пытаются подражать богатым людям, а есть люди, которые хотят стать их выше. Дама с 24 канала, она говорит, я специально ездила в Белый дом, чтобы посмотреть, какие там занавески и все какое там. И мы сделали нашу студию лучше, чем Белый дом. Переплюнула. Но мы не к этому должны стремиться. Не к занавескам, чтобы они у нас были дороже, чем в Кремле, или в Белом доме, или в Кнессете, или еще где. А чтобы наш дух обновился. Вот с чем мы должны воевать. И поэтому здесь говорится об удивительной потребности. Сегодня война охватила все, и о войне сегодня говорят все церкви. Посмотрите, сегодня все церкви находятся в состоянии войны. Но вместо того, чтобы воевать с тем, с чем призвало нас Слово Божие, люди начинают воевать сами с собою. Либо начинают кричать на бесов, рычать. Вы представляете, что, конечно, человеку, который не хочет оставить свою плоть, победить свою плоть, это же состояние, это решение, это нелегко, это процесс времени. А тут представляется легкий вариант. Давайте, ну-ка, дьявола потопаем, покричим, зарычим, возьмемся, сокрушим Вавилон, будем рычать. Это, ну, протестантское шаманство. Шаманят. И думают, что таким путем. И они обманывают. У них действительно воображение. У них появляется лжеубежденность, что они такие владыки ходят. Вот сейчас они только крикнут, и дьявол ходит, такую шляпу оденет, вот, идет. Я, говорит, только захожу, все одержимые начинают разбегаться от меня. Я смотрю и так думаю, и смотрю, люди верят ему. Он ходит одиночка. Одиночка, вот волк такой, одиночка, не признает никого. Ходит и только заходит в любое собрание, и бесноватые начинают кричать. И те расходят и рассказывают вот такие басни. Нет, бес побежден на Голгофе. И если вы не придете к нему с голгофской кровью, и при том для того, чтобы прийти с голгофской кровью, нужно, чтобы эта голгофская кровь поработала на вас. Нужно, чтобы плоть была побеждена. Человек, который не победил свою плоть, не может подойти к демонам. Они его просто растопчут. Просто они смеются над этими лжехаризматами, которые рычат, ревут и думают таким путем победить дьявола. Или будем петь и прогоним его. Вы думаете, что правда он песен боится? Он боится крови. Он боится крови, потому что он побежден был кровью Агнца. Это безумие для мира. Мы уже говорили с вами, именно это является безумием для мира и безумием для религии. Она много говорит о войне, много говорит о крови, об освящении, но освящения нет. Истинное освящение там, где я надламываюсь, где я соглашаюсь исполнять любую роль и любую должность. В теле Христовом, но не ухожу от Него или не ношу этой горечи и боли в себе. Вот почему Соломон составил, ему не надо было воевать. Но он должен был быть в состоянии войны, то есть в любой готовности, если вдруг враг придет, у него уже все есть. Это устройство мировое. У него есть 12 тысяч всадников и 4 тысячи стоил для этих коней и для этих колесниц, которые будут представлять. Теперь конь, в силу того, что он символ войны, и то, что на нем будет ехать Иисус, Иисус не только на колеснице будет шествовать, он будет и на коне ехать белым, то здесь мы видим, что конь представляет всадника. Следовательно, этим конем является никто иной, как тоже христианин, белый конь. Он представляет христианина, который представлял колесницу, облако, теперь Слово Божие представляет нас конями. Но это такой конь, на котором может ехать царь, на которых будут ехать цари и священники. То есть царь и священник и конь – это одно и то же. Это одно и то же. Но здесь Слово Божие показывает, откуда мы пришли. Посмотрите, братья, откуда вы, кто вы такие? Из Египта и из всех земель доставляли Соломону этих коней. Из земли рабства, из Египта возвал я сына своего. Он вывел народ из Египта и сделал их воинственными. Они были рабами, но теперь они стали воинственными конями и могут воинствовать. Они составили Божью армию, 12 тысяч всадников. Следовательно, здесь конь является носителем. Но здесь конем представляется не только человек, но и третья личность божества. Когда колесница несется, военная, то не человек запряженный в нее, а конь. Теперь колесница сама по себе не может носиться нами, мы не можем носить колесницу. О колеснице сказано, ты шествуешь на крыльях ветра. То есть эта колесница шествует на крыльях ветра. Облака воздушные делаешь твоею колесницею и шествуешь на крыльях ветра. Облака летят на крыльях ветра, Духа Святого. Теперь здесь конь представляет человека и представляет третью личность Божества, которая управляется Христом. Дух Святой ничего не делает сам от себя, он берет все от Иисуса и идет под управлением Иисуса. Соломон делал все под управлением отца своего Давида. Мы должны понять, сказать, неужели Дух Святой может быть представлен конем? Но если Иисус представляется львом, и если Иисус едет на коне или едет на осле, на ослице, то почему вы думаете, что не может? Один и тот же образ может быть в разных сферах представлен, и в данной ситуации, когда он колесницу несет, то здесь уже будет Дух Святой. Именно Дух Святой будет брать эту колесницу. Никто из нас не может двигаться сам без Духа Святого. Если мы колесница, то мы должны носиться на крыльях ветра. И эти крылья ветра здесь представлены белым конем. Эти белые кони несут эту колесницу. И поэтому, когда вы чувствуете, Дух Святой приходит к вам, тогда Дух Святой сходит, и вы бесстрашные. Вы помните, Петр убегал, и когда ему сказали, ты был с ним, он сказал, я не знаю этого человека. Но когда Дух Святой сошел на Петра, а они собрались в горнице, и закрыта была горница, они спрятались, и двери закрыты, они боялись, они были в страхе. Но как только Дух Святой сошел, тысячи мужчин и женщин окружили их и спрашивали, что нам делать. И написано, Петр безбоязненно встал и стал проповедовать. Его схватили и сказали, вы за это дорого заплатите. Их избили и пригрозили им, а он радовался, что удостоился за имя Господа пострадать. Там он убегал, хотя перед этим говорил, я умру за тебя. Вы видите, что без Духа Святого никто не сможет воинствовать. Но когда приходит Дух Святой, и Дух Святой с вами, вам не приходится воевать с дьяволом. Дьявол будет нападать на вас, но он ничего у вас не найдет. Вы везде его победите, каким бы трудным ни будет положение, вы всегда победите. Я не знаю исторически ни одного тирана, ни одного императора, который бы восставал против христианства и победил. Все эти императоры пали. Ничего от них не осталось. Христианство живет. Оно побеждает. И религия его не победит, политический режим его не победит, император его не победит, президент его не победит, никто не победит. Мы должны это знать и видеть, но для этого надо положение, то есть это постоянное состояние, когда вы имеете в себе эти 12 тысяч всадников и 4 тысячи стойл, и города колесничные, крепости, город, эти колесничные города огорожены крепостью. Что это за крепость? Это кровь Агнца. Вы смотрите на этот монумент, на этот памятник, и у вас есть твердая уверенность, Бог, выведший народ Израиля из Египта, проведший его сквозь море, проведший его через Иордан и шествовавший 40 лет в пустыне, в облаке и в толпе, остался верен. Тот же Бог сегодня ведет нас. Притом, Он сегодня не над нами, в облаке и в столбе. Он в нас. Он в нас, и мы в Нем, и мы это облако, и мы этот столб. Это еще ближе, это еще сильнее. Святые должны бы восклицать. Тогда сатана вообще не подойдет. Сатана будет препятствовать любому продвижению. Как только дело Божье, в чем бы оно ни зарождалось, даже в выпуске маленькой брошюрки, если там есть что-то истинное, обязательно будет препятствие. Если ваша поездка угодна воле Божьей, сатана сделает все, чтобы вы не поехали. Все обстоятельства будут против вас. Но когда вы знаете, у вас есть 4 тысячи 112 тысяч всадников, вы знаете путь, вы знаете цель, и вы знаете, куда вам идти. У вас есть план. У вас есть стратегия. Везде, где есть слово «война», греческое слово не «война», а «стратегия». А стратегия – это заранее начерченный путь у вас, как вы должны пройти, с кем вы должны пройти и куда вы должны прийти. Поэтому даже если вы будете полностью вооружены, вам принесут это вооружение, но у вас не будет стратегии, у вас не будет ясности, вы никуда не придете. Стратегию Бог открывает только вождям, только вождям, только вождям. Я знаю, что многие пытаются постигнуть стратегию. Они приходят в колледжи, в институты, чтобы постигнуть стратегию. Я бы хотел, чтобы колледжи были созданы для того, чтобы людей сделать смиренными и просто учениками. А потом уже Бог будет воздвигать, кто будет смиреннее, кто будет думать о себе меньше, чем все, и будет думать, я самый негодный. Я самый негодный. Того Бог возьмет и откроет ему стратегию и поведет этих годных, который думает о себе, что они годные. Поэтому здесь Дух Святой показывает, как мы будем воевать, что нам для этого нужно, что Дух Святой через Христа уже все сделал для нас. Мы победим дьявола всегда, потому что он побежденный враг. Нам не надо заново побеждать. Нам нужно просто сделать эти города колесничные, чтобы кровь завета сияла везде, чтобы эти колесницы были огорожены кровью Агнца, чтобы стойла, в которых мы питаемся, были огорожены кровью Агнца. И тогда 12 тысяч коней найдут там свою пищу. И когда всаднику понадобится этот конь, он всегда будет готов. Далее здесь говорится, сделал царь Соломон, 27 стих, в Иерусалиме равноценными простому серебро, равноценными простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Как мы уже говорили, что Соломон пользовался только золотом. Кедр – это символ праведности. Но он сделал эту праведность такой доступной для всех. Вы знаете, что кедр не всякий мог купить. Когда дорогое дерево, то на него и дорогая цена была в Израиле. Но здесь написано, что царь Соломон только для Израиля это сделал. Во всех других землях кедр оставался высоко в цене, и это была очень дорогая древесина для того, чтобы построить из нее дом. Во-первых, этот дом всегда благоухает хвоей, символ праведности. Многие цари хотели бы иметь такие дома. Если даже он имеет такой дом, то его народ не может жить в таком доме. Если даже вы видите какого-то проповедника, восклицающего, что он спасен, то свое собрание он так запугивает, что собрание не знает, спасены они или не спасены, имеют они уверенность или не имеют уверенности. Соломон же сделал доступным кедр для всех. Дух Святой так сделал, что каждый из сикоморы, которые растут в долине, их было много, это была дешевая древесина, ее мог приобрести каждый. И здесь говорится, что Дух Святой сделал то, что вы можете каждый прийти и получить даром оправдания. Очень дешево. Не нужно платить слишком высокую цену, не нужно затрачивать особых усилий, потому что они были затрачены самим Господом Иисусом Христом. Прочие, 29 стих, прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силамлянина и в видениях прозорливца Иаиля о Яровами сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Равам, сын его, вместо него. Я хотел бы только несколько слов сказать о Соломоне как о человеке. Несмотря на то, что это был царь-помазанник Господень, и он исполнил все, что хотел исполнить Давид, но как человек он развратился. Вы это все знаете, здесь в книге Паралипоменон об этом не описывается. Это описывается в книге Царств, но в Паралипоменон не описывается. Вы скажете, почему Дух Святой в этой книге не указал ошибки царя Соломона? Потому что здесь Дух Святой его представляет как нигде прообразом Духа Святого, а там он его представит как человека, который способен ошибаться. Он покажет со стороны его как помазанника и как человека. Он допустил грубейшую ошибку. Он взял себе множество жен. И притом эти жены, он не смог их убедить и показать им своего Бога. Он из-за любви к женам стал поклоняться их богам. Вначале ради их, он понимал, что они не боги, но ради жены. Но просто ради своей жены он построил капище Хамосу, мерзости Мавитской. И всем разным мавитянам, аммонитянам он строил капище. И стал кадить им и поклоняться им. Хотя сердце его, в духе его не было поклонения. Он делал ради жены и угождал жене. И поэтому Бог отнял у него царство в лице Роваама. Мы потом будем читать. Бог отнял по этой простой причине. Он лишился царства. Одно колено осталось за ним. Я хочу обратиться сегодня с этим образом, чтобы мы остались верные. Этот образ представлен для того, чтобы мы не совершили такой грустной ошибки, чтобы мы поняли, что наши мужья и наши жены, возлюбленные и любимые мужья, не являются Духом Святым для нас и Богом, чтобы повиноваться им вне рамок Писания. Вы должны повиноваться вашим мужьям, вашим родителям только в рамках Священного Писания. И Писание сказало, что эти рамки являются плотью, видимым физическим миром. Отец, муж становится ответственным. Бог дал ему ответственность, это заповедь от Бога. И жена должна помогать ему в области плоти, быть помощницей. Но в области духа и поклонения муж не поставлен ответственным человеком над своей женою. Иначе что делать неверующим женам, то есть или неверующим мужьям? Когда мужья неверующие, кому она должна подчиняться? Муж скажет, принеси, поставь сюда выпить, принеси наркотик, принеси сигареты, купи, принеси, и она приносит. Я знаю верующих сестер, которые исполняют прихоти своих мужей, приносят им вино, приносят им сигареты, иначе они закатят им истерику. Вот поэтому они лишаются царства, потому что они делают мужа Богом. Муж не Бог, муж есть муж в области плоти, а вы в духе не являетесь женщиной, как он не является мужчиной. Вы являетесь человеком в духе, Божьим человеком, и во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и дух не нуждается в замужестве и в женитьбе. Поэтому вы должны подчиняться вашим мужьям только в рамках Священного Писания. Как молиться, где молиться и куда ходить – это не плоть, это дух. И здесь уже жена не должна смотреть на мужа, и муж не должен смотреть на жену. Вы видите, Соломон ради любви к жене, чтобы не портить с ней отношения. Она говорила: «Дорогой, я так люблю тебя, но если я сегодня не принесу моему молоху жертвы, я не ляжу спать спокойно». Он видел, как она метается, мучается, и он хотел видеть радостное лицо своей жены. «Ну пойдем», он ради нее пошел. «Где? Ну у меня нету», говорит, «храма, не могу же я с тобой сейчас ехать туда». Она говорила: «Ты такой великий, ты все можешь, неужели ты не можешь мне построить? Ты даешь мне такие подарки, а это гораздо дешевле». И он стал строить. Так и наши жены часто строят своим мужьям ради мужа, или муж ради жены строит, или дети ради родителей строят. Вот здесь мы должны понимать, что Дух Святой хочет, чтобы мы имели базу, имели огород свой, имели колесничные города, имели конницу. И тогда мы будем в состоянии войны. И когда жена заявит мне «или-или», я скажу ей: «Добрый путь, дорогая. Или, пожалуйста, ты можешь меня бросать». Я знал сестер, которые безумно любили своих мужей, расставались со слезами, но не предали Господа, не предали церковь. Они думают: «Я же не Бога предаю. Какая разница, куда ходить?» Есть большая разница. Если вам Бог открыл истину, и вы малодушествуете, есть разница. И мне открыто. С них не спросится. Вам открыто. Вас Бог уже привел к этому. Поэтому здесь Дух Святой показывает человека Соломона, который согрешил и потерял царство. И показывает человека Соломона как прообраз Духа Святого, который привел все в совершенство. Поэтому какой образ мы для себя изберем, я хотел бы, чтобы все было положительным фактором. Сегодня Дух Святой вызвал уже из Египта и из всех народов Сына Своего. Он Иисуса в свое время поместил в Египет для того, чтобы исполнилось Писание. И сегодня Дух Святой желает, чтобы вы все были этими белыми конями, этой колесницей, чтобы быть носителем Его и представлять Его в этих 4000 стойлах, 4 учения и иметь 12 базовых учений, то есть 12 коней, 12 тысяч коней. А сейчас мы вставши в своем песню. Такой вопрос. Объясните, пожалуйста, что значит, когда Иосиф продает хлеб египтянам сначала за серебро, потом за скот, затем за землю вместе с самими египтянами? Если мы знаем, что хлеб – это Слово Божие, Иисус и истина, как можно это понимать? Что значит это поэтапное приобретение Иосифом серебра, скота и земли вместе с людьми? Видите, если это Слово Божие, а хлеб и представляет Слово Божие, то человек должен быть куплен буквально весь. Не только его серебро, не только его имущество, а буквально все, что он имеет, и его земля, и он сам. Потому что его серебро, скот, земля – это все составляет целости самого человека. Это все его ценности, это все его силы. Вы знаете, что скот представляет всегда силу души. Душа живет этим, это сила души. Земля – это другая сила, которая вскармливает этот скот. То есть все это находится в нас. Мы рассматривали наше тело то землею, потому что оно должно умереть и потом воскреснуть. Душа наша должна умереть, воскреснуть, или же как силу, как скот. И поэтому за это серебро, то есть он приобретает. Серебра нет, теперь плати самим собою. Любой христианин, если не заплатит цену своей жизни, то есть не отдаст себя полностью целиком Богу за этот хлеб, то он не может спастись в эти дни ужасного голода, который будет прогрессировать. То есть спасение есть в этом хлебе, но для того, чтобы взять этот хлеб, нам нужно стать рабами Христу. Есть люди, которые хотят взять хлеб, спастись, но не становиться рабами Христу. И поэтому здесь Иосиф приобретает все таким путем, показывает, как нам остаться спасенными и живыми. Это отдать все за это слово. Потому что Бог испытает нас и покажет нам, что все, самую жизнь. Написано: кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более, нежели меня, недостоин меня. Теперь второй вопрос. Как понять, чтобы не случилось ваше бедствие зимой или в субботу? Причем же здесь суббота? Объясните, пожалуйста, если можно. Я могу также задать вопрос, а при чем же здесь зима? Если Христос говорит по отношению евреев: берегитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, когда наступит великая скорбь. и когда евреи будут обречены. Вы знаете, что евреи будут обречены на заклание. Готовится последнее заклание для этого многострадального народа. Когда Антихрист придет к власти, лжемессия, которого они так с нетерпением ждут, потому что они отвергли истинного Мессию и ждут, что он придет. И Христос сказал: «Я пришел во имя Отца моего, вы меня не приняли, иной придет во имя свое, и вы его примете». Как только церковь будет восхищена, то будет дана возможность лжи еще больше укрепиться в умах людей, и мировая империя, состоящая из 10 государств, в тех же, то есть границах старого римского императорского Рима, будем говорить, придет к власти. Это не говорит о том, что в это время другие государства перестанут существовать, они будут существовать. И они будут угрозой. Конечно, это монолитная империя, то есть Западная Европа будет сильной, потому что у них будет одна валюта, у них будет 10 царей, которые вдруг передают власть одному царю, и теперь он является царем над всеми 10 государствами. Это так же, как, допустим, Соединенные Штаты Америки. Штатов много, президент один. Это так, как бывший Советский Союз. Республик много, а генеральный секретарь коммунистической партии правил всеми республиками безнаказанно. И эта сила была, эта мощь, и на нее смотрели как на мощь. Но тем не менее, все это было разрушено. Так и здесь. Сатана придет к власти. Когда он придет к власти, в этом видимом человеке больше всего он ненавидит евреев и церковь. И поэтому он счет с ними обязательно сведет, чтобы отомстить им за то, что они сохранили Священное Писание. Что бы они ни сделали, как бы они ни заблуждались, христианство должно быть благодарным за эту книгу, они ее сохранили. Вы скажете, но это Дух Святой, правильно, но Дух Святой их использовал. Ведь они хранили книгу, которая свидетельствовала против их деяний. Они хранили книгу, которая говорила об их плачевной истории. Ни один народ такую историю не хранит. Посмотрите на историю коммунистической партии. Там все шелком шито, никаких ошибок. Все. А здесь буквально все соткано из этих ошибок и падений, и они все это сохранили. Они сохранили, и многие, читая, начинают ненавидеть их только потому, что... Но ведь это они сохранили. И Бог поможет им, потому что они показывают, кто они такие. Они не скрываются. Они не говорят: нет, мы особые. Они показывают: да, мы убивали пророков, а наши дети потом строили им гробницы. Сегодня точно так же. Сегодня религиозные вожди убивают истину, а их дети потом будут чтить эту истину. Будут говорить: это помазанник Господень. Но в свое время отцы их гнали, этих помазанников. А они будут потом чтить этих помазанников. И он говорит: этим самым вы доказываете, вы строите гробницы, вы начинаете почитать. Бог хотел, чтобы мы почитали не тогда, когда помазанник умрет, а тогда, когда он живет. Чтобы мы приносили цветы не на гроб, а приносили в дом, когда он живет. Я не имею в виду сейчас помазанника, я имею в виду твою жену, твоего мужа, твоих детей, твоих родственников, друг друга. Постарайтесь дать друг другу эти отношения до тех пор, пока вы живые. А когда уже люди умерли, их там нет. Вы приносите, кому вы приносите. То, что вы видите, через несколько времени распадется, там уже нет духа жизни, оно распадается. Или вы просто хотите загладить угрызающую совесть, что вы в свое время не приносили и теперь принесли. Вот что здесь говорится. И поэтому иудеи будут соблюдать закон. И сатана будет знать это. И он придет к ним точно так, как Тит пришел в праздник Пасхи. Да притом еще в субботу, когда им нельзя бежать. И он говорит: молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу. Оно все равно случится, ему должно прийти. Но молитвами можно избежать. Молитвами можно расстроить планы Антихриста, и он нападет на Иудею и на Иерусалим для того, чтобы их уничтожить весной и не в субботу. Когда они смогут спасти, по крайней мере, свои жизни. Он говорит: молитесь об этом. Потому что зимой убегать, как убегать с маленькими детьми? Что делать в это время? Это буквальное будет. Точно так это уже произошло однажды в миниатюре. Тит окружил Иерусалим, и потом внезапно отступил от него. Но Тит и войско римское были союзниками. Иудея и Израиль был под властью Рима, поэтому у иудеев не было мысли о том, что римляне будут их убивать, осаждать город. Зачем? Римляне и так могут спокойно войти в город. Они могли спокойно войти, ворота Иерусалима для них не закрывались. В Израиле был наместник римский, там была римская армия, у них был мир. Римский император назначал первосвященников за большие деньги. Они ему давали деньги, он назначал, кто даст больше денег, того и назначит. Он назначал правителей, царей, и плюс свой прокуратор был прямо непосредственно от Рима. Зачем, скажите, нападать было Риму на Израиль? Однако Христос сказал, когда увидите Иерусалим окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся на кровле бегите в горы. Кто имеет в поле, не иди домой, чтобы что-то взять, и с кровли не сходи, беги. Зачем Христос сказал, чтобы они вещи с собой не брали, когда будут убегать, а просто увидели и просто уходили из города, в горы уходили? Оказывается, Тит издал такой приказ. Тит не знал этого пророчества. Тит совершенно не знал. Он не изучал Священного Писания, тем более он не верил пророчеству Христа. Он издал такой приказ, когда окружили Иерусалим, он хотел истребить его, а потом вдруг сообразил, лучше я сделаю это на Пасху, когда их сойдется побольше. Сейчас их там маловато. А так они со всего мира стекутся, приносить жертву, заколоть пасхального ангела, это будет праздник, и вот в это время я их уничтожу. У него была такая идея уничтожить их. И поэтому он отступил немножко, и войско его оставались. Евреи думали, проходит учение. Ученики же вспомнили слова Христа. Когда увидите Иерусалим обложен войсками, уходите, но ничего с собой не берите. А Тит дал приказ. Все выходящие из города без вещей пропускать, с вещами арестовывать и убивать. Вот такой Тит издал приказ. Христос знал это наперед и сказал, и кто на кровле, не спускайся, чтобы взять что-то собою. И молитесь, чтобы это не случилось зимой или в субботу. А оно случилось как раз на праздник. Что же делать? Но для учеников уже был другой праздник. Они уже не праздновали буквальную субботу. Они знали, что истинная суббота – это церковь Иисуса Христа. Для них уже день стал. Они были сынами дня. Все вы сыны света, сыны дня. А суббота – это день. Следовательно, не субботний день, который успокаивал Бога. Они это знали, и поэтому они не нарушали субботы. Они, по словам Христа, ушли, и ни один христианин в этой бойне не погиб. И как только христиане вышли из города, настала Пасха, и тогда Тит окружил и уничтожил всех. Единственное, что дал Тит приказ сохранить жемчужину Востока, храм. Но кто-то передавал его приказы иначе, и то есть от Тита шли якобы приказы, говорили, что Тит приказал поджечь храм. Он посылает своих генералов остановить, но храм уже пылал. Остановить, а те говорили, он говорит, больше огня. Потом он говорит, что разметать все. И в итоге храм был разрушен до основания против желания Тита. Кто-то извращал его приказы. Но это была миниатюра. Теперь во второй раз это случится хуже. Теперь это будет вся Иудея охвачена, а не только Иерусалим. Бог показал, как это случилось. И Антихрист захочет уничтожить всех евреев, собравшихся по всему лицу земли. Тем более, когда церковь будет восхищена, в это время в Америке начнет происходить нечто невообразимое. То есть между правительством и народом начнутся стычки. Правительство и сейчас уже почти что не в силах удержать, то есть преступность и содержать все. Только благодаря церкви здесь еще нет хаоса. Но тогда начнется хаос. И поэтому все евреи, которые здесь есть, побегут туда, в Иерусалим. Все славяне побегут туда, потому что в это время там будет нормализовано и будет лучше, чем здесь. После восхищения церкви в Румынии будет лучше, чем здесь. В Чехословакии будет лучше, чем здесь. В России, на Украине, в Белоруссии будет лучше, чем здесь. В Грузии, в Армении будет лучше, в Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане. Во всех странах мира будет лучше, чем в Америке, и каждый побежит к своему народу. Потому что здесь просто народы собраны. Это не народ, здесь народы собраны, и они побегут. Но вот в это время и настанет вот это бедствие. И Христос говорит, молитесь, чтобы это не случилось. Поэтому здесь говорится о буквальных вещах. У меня больше вопросов нет, остались только нужды, которые я уже зачитал для себя. Но здесь достаточно нужд,